Наверное, все мы видели или в действительности, или на картинках, по крайней мере, можем себе легко представить, какой-нибудь кораблик на море, который странно движется как-то, то в одну сторону, то в другую. А оказывается, там нет руля, а может быть, даже и рулевого. Корабль, как говорят, без ветра и без ветрил, без руля и без ветрил. Что же такое является рулем в человеке? Как-то я подхожу к молодым ребятам, спрашиваю, какое у вас мировоззрение? Мировоззрение? Фу, пожимают плечами. А что это за штука? Мы что-то таких птиц не встречали. Что такое мировоззрение? Подчас даже и не знают, и не задумываются. Но вы подумайте, чем характеризуется жизнь животного? Всего-навсего двумя вещами – поиск пищи и размножение. Все. Больше животному ничего не нужно. А вот когда Дарвин, всем известное имя, написал свое «Происхождение видов», так, где, в частности, предположил идею, что человек, возможно, произошел даже как-то при развитии обезьяны, то его друг прислал ему записочку, причем очень короткую записку, на которой было написано всего одно предложение. Чарльз, а зачем обезьяне мозг философа? Действительно, зачем? Она обеспечена великолепно, полностью удовлетворены все ее нужды. Все там есть. И плоды, и травки, и ягодки. Все на свете. Зачем? Говорят, что Дарвин ничего не смог написать, только разорвал эту записку, и все. Ответа нет. Чем отличается человек от животного? Тем, что, оказывается, он думает о тех вещах, которые для животного мира просто естественны. Там ищут пищу и все. Он еще думает, а зачем я живу? А что у меня предстоит в жизни? А какая должна быть цель жизни? Представляете, он думает, надо же это, и зачем это только? Жил бы, да и жил, как животное. Да не только думает. А посмотрите еще, сколько переживает с этими мыслями, сколько часто страдает. От чего? От того, что его предположения, его мысли, да, оказывается, совсем не совпадают с той действительностью, которая предстает перед ним. Чем же человек отличается? Говорят, мировоззрением. Мировоззрение предполагает, в первую очередь, прежде всего, это понимание смысла моей жизни. Причем какого смысла? Я не случайно начал с того, что для животного ничего не нужно, как только поиск пищи и размножение. И когда человек говорит о смысле жизни, то, видимо, что-то другое. У животного же нет этого непонимания, ни даже представления о каком-то смысле. А у человека что? Мировоззрение по существу мировоззрение всего два. Всего два только. Одно из них – это мировоззрение, которое заключается в том, что, в общем-то, ну, человек, в общем, такое же животное, ну, только компьютер в голове, который, кстати, иногда помогает, а иногда очень мешает. Помогает, когда человек действительно находит в себе то, что находит животное. Мешает, когда вдруг у нее появляется мысль, а зачем я живу? Ой, какой ужас! Не думайте, зачем я живу. Живи, животное не думает ничего. И ты так же живи. Сколько времени внушалось у нас в России? Что внушалось? Ты живешь один раз. Никакого высшего разума нет. Бери от жизни, что можешь. Ну а смысл какой? Что я рождаюсь для того, чтобы умереть? Что это за смысл такой? Зачем я живу? Пушкин в свое время написал: «Дар напрасный, дар случайный, жизнь, зачем ты мне дана?» Или «Зачем какой-то тайной силой ты на смерть осуждена?» О! Прижало его. Действительно задумался, зачем же я живу? Одна эта суета идет. Работа, работа, дела. Проснулся, вечером лег спать, утром опять. Дальше говорит, смотрите, как он постарел. Дальше смотрите, как он отряхлел. Смотрите, его понесли на кладбище. Вот это смысл жизни. Бессмыслица. Если действительно нет того, о котором говорит религия, Бога. Бог. Есть Бог или нет? Если есть Бог, тогда становятся понятными очень многие вещи. Вы представьте себе только элементарные совершенно примеры, а их можно привести неисчислимое множество. Вы знаете, что в человеческом теле 50 триллионов клеток. В каждой клетке происходит постоянно 10 тысяч химических реакций. Это что, случайно? Это как же могло организоваться? Как вообще этот мир прекрасный, совершенный, удивительный, закономерный мог образоваться сам собою? Недаром все величайшие ученые, даже те, которые не говорили, что они верят в Бога, говорили: «Я признаю наличие высшего интеллекта». Без признания этого никакая наука невозможна. Без признания того, что та закономерность, которую мы наблюдаем, так, тогда и наука невозможна. Откуда эта закономерность? Вот человек – удивительное существо. Он задумывается, по крайней мере, должен бы задумываться. И если он в какие-то годы не задумывается, то потом приходится задуматься. Приходится. Особенно, когда происходят какие-то случаи, которые выбивают его из обычной колеи жизни. Какие-то болезни, страдания, переживания, события чрезвычайно, никуда не денешься. Когда человек уже оказывается перед лицом чего? Все. Действительно, зачем я живу? Только два мировоззрения и существует по существу в мире. Одно из них – атеистическое. Нет Бога, нет души, человек живет один раз, личность, то есть я, моя личность, умирает, и все, и больше ничего. Никакой нравственной ответственности за то, как я прожил. Ответственность, я говорю, не только в том смысле наказания. Нет. Почему? И награды? Почему же? Никакой ответственности нет. Как бы ты ни прожил, умер, все, все закрылось. И больше ничего не надо. Религия говорит, нет, личность неуничтожима. Неуничтожима личность. Чтобы, куда бы человек не ринулся своей мыслью, личность будет жить. То, что говорится говорится, душа человека бессмертна. Не случайно Фёдор Михайлович Достоевский писал, что только с верой в Бога и бессмертие души жизнь получает свой смысл, свое полноценное понимание существования здесь, на Земле. Если есть продолжение моей личности, продолжение моей жизни, да, тогда я понимаю. Я понимаю, почему я должен быть, порядочным хотя бы. Почему? Да потому что после смерти все открывается, как говорит религия христианцев, все открывается. Здесь можно скрыть, спрятаться, особенно свой внутренний мир, свои внутренние намерения, желания. Здесь можно скрыть даже свои преступления. Все откроется. Вот тогда другое дело. Я тогда понимаю, что это такое, и понимаю смысл. Почему я должен быть, просто скажу, добрым? Почему я должен быть справедливым? Почему я должен относиться к человеку, другому человеку, по-хорошему? Почему я должен помочь ему? Почему? Как я взял какой-то, прислали мне ролик, какая-то такая женщина, любить себя должен, только себя должен любить. Ты плохо сделал? Нет, ты хорошо сделал. Ты не выучил урок? Нет, ты выучил урок. Да. Ты ошибся? Нет, ты не ошибся. Все ошибаются, один ты не ошибаешься. Живи для себя. Это что значит? Представьте себе, насаждается какая идеология. Значит, тот, кто закрывает своей грудью своего товарища, какую ошибку совершает. Зачем это? Себя люби! Умирает человек от голода, ты можешь помочь. Хоть последним поделиться. Что, разве можно последним поделиться? Себя люби! Какая ужасная идеология насаждается, вы подумаете. Это современный психолог. Это она насаждает такие вещи. Христос говорит, возлюби ближнего, как самого себя. Он не говорит даже о большем. Как самого себя. Ты любишь. Хочешь, чтобы к тебе относились все хорошо. Ты относись так же. Возлюби, как самого себя. А здесь себя люби. Проповедь ужаснейшего эгоизма. Но он вполне соответствует чему? Атеизму. Бога нет, вечности нет, души нет, смысла нет. Ты что такой? А животное с компьютером в голове. Какой ужас! Ну так вот, человек должен действительно решить для себя каждый. Я говорю, человек. Животному не надо. Человек должен решить для себя вопрос о смысле своей жизни. Если в атеизме, тут говорить нечего. Там говорить нечего. Например, один из таких очень громких философов германских, который явился основателем, кстати, по иронии какой-то, или по насмешке даже, явился основателем системы философской, называется «философии жизни». Сейчас увидите, почему. Этот Ницше, что он проповедовал, вы знаете? Он атеист. Бог умер. Нет Бога. Что он проповедовал? Больной – это паразит общества. От него надо избавляться. Философии жизни. Слушайте, что будет, если действительно вот так принять по существу эту такую философию, такое мировоззрение? Если никакой ответственности не будет, никакой души нет, живем один раз. Что это такое? Религия говорит прямо противоположное. Прямо противоположное. Она утверждает, что есть Бог. Это, то есть, хотите, высший разум. Но не просто даже высший разум. Христианство говорит, что Бог не только высший разум, а он еще утверждается любовь. любовь. Более того, это первичная красота. Вот этот весь мир, которым мы часто восхищаемся, какие, когда видим эти картины, когда видим устройство даже элементарных вещей, всего, растений, животного мира, Вселенная. Ведь недаром Пифагор в свое время, всем известный Пифагор, Пифагорова штаны ведь во все стороны равны, правда же, мы же знаем, Пифагор говорил, глядя на это небо, говорил: красота, красота. Да, с признанием Бога все становится понятным, но становится самое главное понятным, зачем я живу и как я должен жить. Тогда становится понятным. Религия, в частности христианство, указывает на это, как ты должен жить. Не лги, не притворяйся, поступай справедливо по отношению к каждому человеку. Живи по правде, относись с милосердием, прощай, когда видишь, человек страдает, помогай ему. То есть христианство указывает на необходимость вот такой нравственной жизни, которая только наполняет жизнь чем? Любовью. Вы знаете, что если задуматься над вопросом, что самое высшее для человека? Самое высшее. Вот если к чему-то стремиться, все же сказать, выбирайте, что вы хотите, вот выбирайте, вот вам богатство, вот вам слава, вот вам изобилие. Так, что вы хотите избрать? Все единогласно, я думаю, если мы задумаем сейчас немножко, то мы поймем, высшего для человека, чем любовь, ничего нет. В шалаше да по душе, в хоромах да как на похоронах. Разве мы это не знаем? Человек должен решить себе этот вопрос прежде всего. Кто я? Кто я и зачем живу? Первое решение между религией и атеизмом. Но если религия, то здесь тоже, здесь оказывается не так просто. Особенно в наше время. Вы посмотрите, сколько чего только нет. Помимо таких уже религии настоящих, которые существуют уже столетия и тысячелетия, существуют твердых, с твердым учением, с пониманием самых основных требований, я говорю, такие как христианство, как мусульманство. Посмотрите, какие так, твердые учения, все есть, все, и все понятно, что нужно делать и чего нужно избегать, появляется на нашем пути. Знаете, какие-то как осколки, как откалывается от чего-то целого какие-то некие кусочки, и которые, как всегда, к сожалению, приобретают характер. Ну, вот я не люблю иностранных слов, хотел сказать деструктивный, и задумался, как бы это сказать лучше по-русски. Как бы сказать по-русски? Ну, может, подскажете, да, как? Приобретает характер какой-то, который не соответствует нормальному состоянию человека, нормальной его мысли, нормальному положению. Обратите внимание, например, вот где-то в 80-х годах прошлого столетия в Нью-Йорке вдруг возникла такая некая секта неоязычества. В Нью-Йорке. Через 15 лет там один человек, который там постоянно жил, приезжает в Россию, организует здесь одно за другим, образует целые группы Чем они характеризуются? Странными вещами. В чем странность? Я скажу, прежде всего, тот человек, который хочет разумно подойти к этому, трезво и разумно, он увидит, что это основывается на каких-то сочинениях о том, каким было язычество, до христианства на Руси. Кстати, сведений об этом, подлинных исторических сведений, очень немного. Очень немного, потому что там и письменность-то фактически была ли. И вот это направление, которое, кажется, начало создавать отдельные небольшие группы, совсем небольшие, 15, 20, там, 30 человек, не знаю, не больше, начинают питаться этими мифами, сказками о язычестве. Будто бы это была действительно жизнь нашего народа такая, что просто, ну, ура, ура, делай все, что хочешь. Никаких тебе не существует норм. Все позволено, все позволено. Что хочешь, то делай. Но при этом, поскольку на пути такого мировоззрения, если хотите сказать, стоит христианство, которое говорит, как, нет, не убей. Возлюби ближнего, как самого себя. Кто такой ближний? Любой человек, с которым жизнь меня просто сводит, сталкивает. По работе, по жизни, как угодно. Люби любого человека, относись с благожелательством, да, помогай любому и так далее. Здесь нет, это не пойдет. Это не пойдет. Нет. Если нужно, особенно если христианин, убей. Мы что видим? Сколько фактов уже судебных, причем фактов, когда неоязычники разных групп бросали взрывчатки в храмы, убивали людей, совершали другие зверские поступки, казнили. Почему? Это понятно, как вот эти откалываются эти все элементы, также начинается сразу вот эта деградация, причем деградация в том числе моральная. Христианство зачем же оно нужно? Оно требует там «будь верным своей жене». Ох, это ужасно, конечно. Или жена мужу. Ну, это разве это возможно? А там, пожалуйста, позволено что угодно. Кстати, посмотрите телевизор. Что там, например, на Первом канале? Или на канале «Россия-1»? Никогда не видели? Что там пропагандируется, здесь, перед глазами всего, на весь мир показывают, как спорят, ругаются друг с другом, кто кому изменил, кто с кем жил, кто кого обманул, кто кого подманул. Идет прямая пропаганда чего? Разнуздывание людей. И это смотрят люди, еще которые только входят в жизнь. Еще которые ничего не знают и не понимают, что такое жизнь. Да. И здесь идет. И эту грязь показывают. Интересно, кто этим занимается? Любопытно. С какой целью это делается? Какова же цель этого? Цель? Ну, раз не знаете. Вы знаете, какая цель любого нашего врага России, любого, коротко звучит цель – разнуздать, чтобы взнуздать. Разнуздать морально надо людей. А уж разнузданного справимся. Для разнузданного, что для животного – а животных как укращают, знаете ли? Кнутом и пряником. Не сушится кнутом, надо пряником разнуздать, чтобы взнуздать. И вот мы видим, это пропаганда разнузданности. Она уже дошла до знаете, ну просто до неприличия. О каких только вещах это говорят. Постыдные вещи, постыдные склоки показывают даже это. А вы знаете, на Руси как всегда было? Ссор из избы не выноси. Повздорили вы там дома. Муж даже с женой поспорили. Не рассказывай соседям, не выноси. Пришли посторонние, все. Вы как будто между вами ничего не было худого. У нас все хорошо. О, вот это этика. Это действительно этика. Или другое специально разжигают, когда показывают свои, особенно артисты, хоромы, которые настроили. Что у них за апартаменты? Какая обстановка? Что это такое, скажите? Что это такое? Ну ладно, когда мальчишки хвалятся, что у меня вот такая палка, а у тебя меньше. У меня столько яблок, а у тебя меньше. А тут что взрослые люди, чем? Что такое разжигают? К чему разжигают интерес? Какая-то, знаете, это не просто, это аморализм настоящий. Это же аморальные вещи. Вызывает зависть, жажду. А у меня так нет, злобу. Почему у меня нет? То есть, опять-таки, разнуздать нравственность человека. Испортить его душу. Испоганить его, если хотите, душу. Настроить его совершенно, поставить на другие рельсы. Чтобы он искал чего? Только одного искал. Только одного. Чего? Говорят, что в Древнем Риме, когда император появлялся на улице, то толпа людей, окружавшие, конечно, как всегда такое зрелище, кричали, кричали и вопили. Эта толпа кричала «Панам эт церцензас!» «Хлеба и зрелищ!» Слышите? О! «Хлеба и зрелищ!» У нас есть замечательная журналистка международная Татьяна Горичева. Она написала, она много писала, пишет, но в частности у нее вышла замечательная книга «Только в России есть весна». Представляете? Ну, замечательно зал. Весна. Ну, разве непонятно, что это такое? Даже одно слово как радует уже. «Только в России есть весна». И вот она говорит. Вы знаете, всю жизнь западного, сейчас психологию западного человека можно определить достаточно просто. Просто. Это касается, может быть, и не всех, да. Но основное направление жизни западных людей к чему сводится? К двум вещам, говорит. К зарабатыванию денег и затем исканию удовольствия. За эти деньги. Все. Потолок закрыт. Вы знаете, животные смотрят только в землю. И только человек смотрит, а зачем? И спрашивает. Представляете, до чего довели? Только два направления искания человеческой жизни. Зарабатывание денег и испания удовольствия. Мне кажется, в наше время, как никогда, особенно серьезно должен обратить человек внимание на смысл своей жизни. Слушайте, неужели мы не понимаем, что у нас каждый день бывают и приятности, и неприятности? И это идет день за днем. Причем время бежит. Сейчас все это говорят, все единогласно. Бежит с какой-то не только огромной скоростью, а с огромным ускорением даже. И куда бежит? Ну, разве не ясно, куда бежит? Мы что, бессмертны, что ли? Неужели непонятно? Неужели не надо подумать все-таки, зачем я живу? пора каждому об этом подумать. И об этом начинают думать. Вот те, которые приезжают оттуда со специальной акцией военной с Украины, они говорят нам, да, перед лицом вот того ты живешь, сейчас сидишь, неизвестно, что через минуту будет. Задумались, задумываются. И действительно недаром говорят, на войне нет неверующих. Пока все это далеко, пока смерть где-то такое, за горами, за лесами, да, человек это так. А когда она вот подойдет, когда она близка, человек начинает думать, каков же этот смысл жизни. Мне кажется, что мы должны усилием, даже воли заставить себя решить вопрос. Решить вопрос, какой? Мировоззрение. Кто же я? И мне кажется, что на фоне вот тех, по крайней мере, религий сильных, ясных, определенных, как христианство, например, и мусульманство в том числе, на фоне их мы бы должны сравнить те принципы жизни, которые проповедуются там и которые проповедуются гласно. Я говорю, телевизор, компьютер, этот интернет несчастный, что там только делается, да. Сравнить это, что это ведет, сказки рассказывают там, отвлекают людей от смысла жизни, отвлекают от реальной жизни и ничего не дают в ответ человеку. В наше время это просто необходимо. Я бы особенно сказал бы, будучи там верующим христианином, я бы особенно хотел бы сказать, что христианство действительно открывает подлинный смысл жизни. Что оно дает человеку? Вот даже в самой простой жизненной ситуации. Вы знаете, что христианство, во-первых, говорит, случайностей в жизни нет. Нет. Все происходит закономерно, а не просто так. Никакого рока или судьбы нет. Судьбу строит человек сам, сам устрояет свою судьбу. Существуют духовные законы, точно так же, как существуют законы физического мира. Как по физике мы проходим эти законы, точно так же существуют духовные законы. Нет случайностей. Что это такое? О каких законах идет речь? По каким законам совершается это? Христианство утверждает, что, оказывается, этими законами нашей жизни являются те принципы жизни, о которых проповедовал Христос и которые до сих пор сохраняются в сознании множества уже людей. Смысл жизни обретается только на этом пути. Если случайности нет, то как мы живем? И что получается, что образуется у нас? Я хочу обратить внимание. Вот то, что происходит с нами, что это? Это не случайность. А что же? Чем обусловлено? Христианство говорит, что все, что происходит с нами, это не просто не случайность. Она говорит о другом еще. И это чрезвычайно важно, что все, что с нами лично происходит, с нашим обществом, если хотите, и с нашей страной в целом, так же, как и со всем миром, да, это происходит в полном соответствии с уровнем нашей духовной и нравственной жизни. Говорит о великом и, я бы сказал, страшном даже законе. Оказывается, мы определяем, мы виновны в тех трагических событиях, которые происходят в мире и в любом народе, и в любом человеке. Человек – творец в конечном счете своей судьбы. Почему? Потому что ему от Бога по христианскому учению дана свобода. Свобода дана. Он стоит перед выбором добра и зла. И каждое человеческое деяние, доброе или злое, оно уже определяет и влияет не только на самого человека, а на все общество в целом. Наш замечательный мыслитель XVIII века Иван Васильевич Киреевский был такой. Он произнес такую прекрасную фразу. Сказал: «Каждое доброе деяние, которое совершает человек, является радостью, радостью и лучом света для всего общества». Он говорит о великом законе добра и любви, который является первичным. Закон любви является первичным. Поэтому всякое действие, которое соответствует этому закону любви, оно приносит великое благо и человеку, и обществу. Это чрезвычайно важно. Не просто так это происходит, а это имеет огромное значение, наше деяние. Поэтому христианцы обращают внимание на то, чтобы человек, насколько это для него возможно, старался придерживаться принципов вот тех заповедей, о которых говорит Евангелие. Надо же читать его. Странное дело, мы читаем какую угодно литературу, а есть люди, которые даже никогда Евангелие не читали, никогда Нового Завета не читали. Это же древняя книга, 2000 лет. Это же очень интересно. Читаем там каких-то древнегреческих авторов, римских, читаем современных. А это же такая литература, какая? Ведь на Евангелии построена вся, если хотите, была, но и еще продолжается, вся западная культура, вся европейская культура, вся наша русская культура, вся же она построена на этом. И мы даже не знаем, что это такое. Многие даже не читали. Это подумайте только. Это уж такое невежество в плане даже образования. Но это не просто невежество. Это отнять у себя хлеб, который необходим для человека. Помимо этого хлеба для тела, есть же хлеб для души. Недаром, когда дьявол Христу сказал: «Скажи, чтобы эти камни превратились в хлебы», что он, Христос, ответил ему? Что он ответил? «Не хлебом единым живет человек, но тем словом, той истинной Бога, да, за которую человек держится и которой следует». Христианство открывает человеку возможность совершенно иначе относиться к тем печальным и, может быть, даже трагическим событиям, которые происходят со мной, с человеком. Как понимать это? Без Бога – это что? Случайность. Случайность. Произошло. Страшно заболел. Страшный какой-то упадок сил. Страшная, так сказать, трагедия и так далее. Нет. Нет, говорит христианство. Это не так. И это происходит. Эти все страшные события происходят, говорит оно, не как наказание нам за нарушение, так сказать, ну, норм нравственности. Вы слышите? Бог никого не наказывает. Не наказание это. Бог по христианскому учению – это врач. А врач действительно предлагает нам разные лекарства – и сладкие, и горькие. Когда врач делает операцию, это что он? Мучает человека, наказывает его, да? Когда вынимает у него какой-нибудь орган или отнимает ногу, руку. Что, он наказывает человека? Нет, он лечит. Лечит, да. Это действительно очень тяжелая вещь, это трагично, но иначе нельзя спасти человека. Так и здесь говорит христианство. Вот такие события, которые происходят в нашей как в личной жизни, так и в общей жизни, они являются не наказанием, а они являются следствием, следствием, закономерным следствием, говорит христианство, нашей нравственной, духовной жизни. Один из святых хорошо говорил: «Не хочешь скорбей – не греши». Потому что каждый грех – это что такое? Это есть рана, которую человек сам себе наносит. Причем что такое грех? Ведь мы часто думаем, что грех – это убийство, там уже воровство. Да, конечно, это грехи, верно. А вот когда я ненавижу кого-то, а когда я завидую так, что зеленею весь, так? А когда я осуждаю зверски кого-нибудь, вот грехи. Почему они грехи? А потому, скажите, кто страдает, когда человек ненавидит другого? Допустим, тот даже не знает, что его ненавидит. Он себе где-нибудь там отдыхает, радуется, а этот весь от ярости не знает, что делать, содрогается. Кто страдает? Это хороший пример, который показывает, что каждое деяние, которое в христианстве называется грехом, оно является ничем иным, как раной, которую я сам себе наношу. Я сам себя... Но вот скажите, это любой грех, он, оказывается, приводит к чему? К трагическим или, по крайней мере, драматическим там, и болезненным последствиям. Поэтому христианство предупреждает – не мысли зла, не мысли зла никому, не чувствуй зла, не только не приноси, не только не делай, а не желай зла. И предупреждает – сами дела, которые мы это делаем, так сказать, они являются чем? Следствием наших мыслей, наших желаний, которые происходят внутри меня. Никто их не видит. Это знаю только я. Вот она где, что такое духовная жизнь. Я весь внутри себя могу, знаете, содрогаться от каких-нибудь мыслей. Правда же? Правда. Видит? Нет. До тех пор, пока я не скажу. Только прорывается иногда, когда вдруг хороший человек, смотрите, что сотворил. Мы удивляемся, как? Это не может быть. Да правда ли это? Невероятно. Или как же только это он сделал? Невероятно для кого? Для тех людей, которые совершенно не понимают, что духовная жизнь, то есть то, что происходит внутри человека, она определяет и всю нашу внешнюю жизнь. Внутри, оказывается, это происходит. Поэтому христианство призывает, прям просит. Бог просит. Кстати, заповеди Божьи, хочу сказать, это не приказы и не законы, которые, если нарушишь, то Бог тебя накажет. Это призыв Бога – не делай себе того, того и того, не делай. Проще сказать – не ходи босиком по битому стеклу. Вот что такое призыв Бога – жить по заповедям. Ходи по хорошей дорожке, ты зачем по стеклу идешь? Нельзя же это, а мне хорошо. Так мы часто согрешаем, то есть приносим себе зло. Так вот, оказывается, что происходит в нашем мире. Духовная жизнь, она определяет нашу внешнюю жизнь. И поэтому мы должны понимать это и знать этот закон нашей жизни. Это же очень важно. Потому что мы не обращаем никакого внимания на наши мысли. А когда смотрим этот несчастный ящик, чего только там не показывают. Или интернет. Вы знаете, что все впечатления, все до последнего впечатления, все визуальные, так сказать, слуховые, какие бы ни были впечатления внешнего порядка, все до одной мысли, которые, и чувства, которые возникают во мне, все записываются в наш бесконечный человеческий компьютер. Все. Ничего не пропадает. Интересно, интересно. Иногда выскакивают такие вещи, которые давным-давно, кажется, человек забыл. Забыл все на свете. Был случай такой. Везут одного, у него инфаркт, скорая помощь. И вдруг он, человек уже пожилой, который, не знаю, учился 100 лет тому назад, вдруг начал читать там Пушкина. Начал читать наизусть. Когда ему сказали, он говорит, да, я удивлен, я не знаю. Все записывается. До последнего. Все наши внутренние мысли и внешние дела, и слова, и дела. Все. Это бесконечный компьютер. Вот. И это что означает? Означает, как мы должны быть осторожными, действительно, к своему внутреннему миру. Если мы не будем за ним следить, если мы поддадимся, особенно всем тем ужасам, которые можно посмотреть в интернете, то можно себя окончательно просто убивать себя. Вот смотрите, например, чем убивают себя часто молодые люди. Да и не только молодые, порно смотрят. По одной из статистик, 97% молодых людей в Америке уже привязаны полностью. А вы знаете, что порно как влияет на человека страшным образом? Вообще-то я удивляюсь, что порно показывают, а какое воздействие это оказывает на человека? Молчат. Это очень печально. Это действует на всю нервную систему. Это действует на психику. Это действует на тело. Кстати, молодым ребятам, учтите – женитесь, а потом не сможете. И ваша жена скажет, пошел вон. А из-за чего? Пересмотрели. Нечего себя. Да, утешать этими сказками, видимо. Женишься, и все будет. А тут начинает. Учтите, это серьезнейшая вещь. Это серьезнейшая вещь. На моих глазах был один знакомый. Женился, а увлекался – все, жена так ушла от него. Ну еще бы, это очень сильное действие. Я просто предупреждаю об этом. Все, какие отношения с людьми становятся. Человек как-то замыкается, он становится, так сказать, совершенно другим. Он просто себя убивает. И чем? Пустыми картинками, мыльными пузырями расстраивает всего себя. Вот что такое грех, кстати. Да, с точки зрения христианства это грех. Почему? Потому что убивает тебя. Ты сам себя расстраиваешь, всего себя. Берегись этого и не делай. Ну вот, друзья мои, я хотел просто с вами поделиться тем, что каждый человек, серьезный человек, он должен, во-первых, решить себе вопрос. Решить. Хватит жить по течению, куда понесет. Никуда понесет, а должен действительно понять. Есть всего две веры. Две веры. Одна вера. Ничего нет, кроме меня. Живу один раз. Никакой ответственности. Никакой ответственности. Представляете, красота. Что бы я тут ни сделал, ничего не будет. Это, кстати, этим себя пробавляет кто? Я думаю, особенно преступники. Они прям радуются. Да-да-да, никакого наказания не будет. Бога нет, вечности нет, души нет, ничего нет. Но учтите, это бессмыслица. Это полная потеря смысла. И напротив, другое. Кстати, до сих пор почти три четверти населения мира, да, верят в Бога. Да и вообще атеизм – это всегда было течением ничтожным. В Европе она особенно начала развиваться с конца XVIII века, особенно со времен так называемой Великой Французской революции. Да. Вот откуда. Кем оно развивалось, совершенно понятно людьми. И понятно почему. Потому что скажу вам, что нет никаких оснований, никаких, повторяю, аргументов для отрицания бытия Бога. И когда говорят, что наука, например, против религии, это обман. Почему? А потому, что научное знание во всей своей совокупности в любой момент истории, в том числе вот в настоящую секунду, это есть только капля из океана непознанного. Ну, простите, я подошел к морю, зачерпнул полную кружку воды. Смотрю, а говорят, там киты водятся. Чушь какая! О, ничего нет! В любой момент наука знает вот капельку, ничтожную капельку. Скажите, и что же наука может сказать о Боге? Что можно сказать, что его нет? Никогда не сможет сказать. А вот что есть – да, это может. Поэтому многие даже величайшие ученые приходили и до сих пор приходят, приходят и говорят, представить себе, чтобы не было этого высшего разума, который именуется Богом, это невозможно. Просто так все непонятно. Наша замечательная ученая Бехтерева, которая всю свою жизнь занималась изучением мозга, она, выступая, прямо заявила, что без признания Бога существование такого органа, как человеческий мозг, невозможно. Ни один наш завод, насколько он сложно бы ни был, вот, они все чепуха, детские игрушки по сравнению с той сложностью, которая из себя представляет наш мозг. Так что, когда говорят, что наука против религии, вы знаете, это говорят или невежды абсолютные, или заведомые просто уже, ну, лжецы. Наука не знает, как можно говорить. Как я могу говорить о том, что в океане, когда я зачерпнул всего один стакан воды, ты можешь говорить или нет? А зачем говоришь тогда? А зачем ты тогда говоришь? Зачем обманываешь людей? Не знаешь – скажи «не знаю». Не веришь – скажи «не верю». Но когда наука против религии – это абсурд. Поэтому, друзья мои, я просто хочу вам сказать, что пора все-таки не просто так, как вот я вам говорю, подошел, молодые ребята, знаете, у вас какое мировоззрение? Не знаю. А что это такое? С чем его едят? Это что такое за примитивизм такой? Это что такое за животные отношения к самому главному вопросу? Вопрос смысла жизни. Зачем я живу? Если есть Бог, есть вечность, я знаю, зачем я живу. Христианство говорит, что личность неуничтожима, и что действительно человека ожидает вечная жизнь, а не миг этой жизни, вечная. И я понимаю, каким я должен быть для того, чтобы стать именно жителем вечной жизни. Вот к чему призывает. Так что нужно все-таки об этом думать, читать, спрашивает. И ради Бога, поменьше питайтесь этим компьютером, этими всякими гадостями, которые там показывают, и телевизором то же самое. Ну ладно, хорошо. Спасибо вам за внимание. Я сказал все, что я знаю, больше ничего не знаю. Но если у вас есть какие-то вопросы, то пожалуйста.
Добрый день. У меня вот, я послушал вашу лекцию, у меня вот такой вот вопрос возник. Ницше же тоже – это философия, а религия – это тоже, собственно говоря, философия. Вот. В чем тогда различие? Вот мой вопрос.
Вы знаете, я читал, что будто бы существует длинношеее животное. Представляете? Я просто говорю, как это оно может существовать, тем более в Африке. Да там львы перегрызут тут же. Это, вы знаете, о ком говорят, да? Жираф. Не может быть, ну что вы, такого животного не может быть. Я не верил. Но потом вдруг воле, скажу, случая оказался в Африке и увидел, правда есть. Для того, чтобы убедиться в чем-то, в чем-то есть или нет, для этого надо сделать что-то тоже, чтобы убедиться, есть это или нет. Ну, хорошо, жираф мы здесь не видим. Ну, давайте в московский хотя бы зоопарк, надо съездить. Ну, если сомневаюсь, надо съездить. Ну да, надо, конечно. Хотя бы. Я к чему это говорю? Религия, бытие Бога – это не философия. Совсем не философия. А это утверждение реальности. Реальности, которая есть и которая всегда присутствовало в жизни всех народов. Всегда. Все человечество. Что вы думаете, все человечество с ума сходило, что ли? И до сих пор сходит, что ли, с ума? Когда говорит именно о том, что он есть. Не мысль, не выдумка, не философия, а он есть. И есть путь. Путь есть способ, которым человек может убедиться, что он действительно есть. И этот способ есть. Этот способ какой? Поскольку Бог есть Дух, то и соответствующий способ тоже является духовным. А о духовном мы говорили сейчас немножко. Так вот, в Евангелии он выражен, этот способ, очень кратко. Сказано кратко, в смысле, в одной из формул. На самом деле он расписан. Да, кратко он выражен так. «Чистые духом Бога увидят». «В грязную душу не войдет премудрость и не будет обитать в ней». Так и напротив. Человек, ведущий именно идущий по пути очищения своей души от всякой грязи, слушайте, ну разве плохо очистить свою, слушайте, душу от всякой грязи? Ну, я под грязью что разумеется? Ну, всякие ужасные помыслы, мысли, намерения, желания, отвратительные, о которых человек, часто, никому не расскажет даже. Никому не расскажет даже. Вот сколько грязи в душе человеческой. Для того, чтобы убедиться, что есть Бог, оказывается, нужно очистить свою душу от этих вещей. В Евангелии христианство, например, оно дает, вот, прямо дает расписывать, что нужно делать для того, чтобы действительно убедиться в бытие Бога. как убедиться в бытие красоты? Как? Нужно созерцать. Надо посмотреть. Так и здесь тоже. Меня как-то студенты спросили однажды, а что такое Царство Божие? Да. А я им говорю, я забыл, какой-то я фрукт назвал, сейчас я забыл. Вы пробовали или нет, говорю. Это, они говорят, нет, мы не знаем, они не знали такого. Я говорю, ну я вам расскажу сейчас. Это вот такое-то, такая-то кожица, такой-то вкус кисло-сладкий и так далее. Я говорю, поняли? Они пожимают плечами. Ну, я говорю, правильно. До тех пор, пока вы не попробуете, не укусите, вы действительно не узнаете. То же самое и Царство Божие. Одно, все, кто достигали его, говорили, они достигали потрясающего душевного блаженства и мудрости. Книги святых отцов поражают чем? Умом. Вот я, например, читаю Исаака Сирина, я поражаюсь его умом. Это какой ум просто! И человек, который достиг величайшего блаженства души. Вот так постигается Бог.